Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господи, помоги нам в сегодняшний вечер и на все дни жизни нашей.
Сегодня тема нашей передачи – чтение Евангелия и интерес к богословию. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Александр, как богословие может приблизить человека к Богу?
Богословие – это богопознание. Как богопознание может приблизить человека к Богу? Богопознание – есть дорога к нему. И каждый выбирает тот или иной путь. Ведь в Москву могут привести самые разные дороги – запада, востока, севера и юга. Кто-то выбирает для себя аскетические практики, кто-то сосредотачивается на искусстве молитвы, кто-то делами благотворительности подвязается, кто-то семью крепкую и хорошую создает. В некоторых людях это все вместе сочетается. Но что является фундаментом? Слова Христовы. А ты, если христианин, ты в любом случае идешь за своим учителем. И так или иначе то, что происходило в его земной жизни, отпечатывается в твоей собственной. И ты не минуешь и горьких разочарований, которые были в жизни Спасителя. Ты не минуешь и ухода каких-то важных и близких для тебя людей. Но если ты христианин, ты будешь человеком счастливым, потому что ты будешь участником и Пасхи Христовой. И в этом смысле богословие – это приближение к Пасхе. Это способность впитать, почувствовать, не только изучить, не интеллектуально понять, а жить словами Евангелия. Один из замечательных богословов нашей церкви середины 20 века, отец Киприан Керн, он так говорил, что мы черпаем богословское знание со дна евхаристической чаши, чаши причастия. И ясно, что человек, участвующий в таинствах, приближается к познанию Бога, если это он делает чистым сердцем. Но он должен понимать, в чем именно он участвует. Тогда слова молитвы «Да не всут его осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи», приобретают какую-то совершенно особенную глубину. Он знает, о чем идет речь. Нас очень часто посрамляют инославные лучшим, чем мы, знанием текстов Священного Писания. На улице к вам не раз подходят. Извините, вы в Бога веруете?
Да.
И начинается разговор, а вот Спаситель там-то то-то сказал. Мы очень часто можем противопоставить, только знаете что? Я хожу в церковь. Этого мало. Этого мало. Писание говорит, будьте готовы всем дать ответ со кротостью и упованием в том, во что вы веруете. Вот богословие – это изучение и понимание того, во что мы веруем.
Богословие – это только один из путей к Богу. Ведь не все святые, например, были богословами.
Но, видите, было сказано, где просто там ангелов соста, и тот человек, который исповедует Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, уже богословствует. И он собственно говоря, уже попал в сердцевину богословия, потому что учение о Святой Троице – это есть главнейший догмат христианского вероучения. А никто не призывает, конечно, к тому, чтобы каждый человек обложился учебниками по догматике, по пастырскому богословию, по нравственному богословию и так далее. Но бесспорно мы должны быть не безучастны к тому, чему нас учит Христос. Мы очень часто подменяем учение Христа правилами поведения в храме. Это не одно и то же. Креститься справа налево и ставить свечу – это важно и существенно. Но не этому учил Христос. И заповеди блаженства сформулированы не как правило поведения в храме, они существенно выше, они значительно важнее. И мы должны стремиться понять то существеннейшее, то единое на потребу, что пришел сказать Христос в мир. Ведь такие повседневные правила поведения, делай это, ешь то, это все ведь вполне можно было передать людям и не распинаясь на кресте, не принося себе в жертву, каким-либо образом чудесным или через пророков изречь все это, потом показательно наказать кого-то за несоблюдение. Так нередко действовал Бог Ветхого Завета. Но Спаситель иначе говорит: я хочу не милости, а жертвы. Я пришел милости от рода человеческого просить. И вот этот поиск Богом понимания, милости хочу, а не жертвы, означает, что человек должен быть абсолютно внутренне созвучным учению Христову, должен искать свое место в этом огромном, грандиозном Христовом замысле и себя найти. Если человек просто скажет: я буду хорошим, я никого не убиваю, мы не совершаем каких-то тяжких преступлений и буду просто добрым прихожанином того или иного храма, я боюсь, этого недостаточно. В Писании говорится о том, в молитвах ко крещению говорится о том, что мы крестимся как новоизбранные воины Христа Бога нашего. Воин знает, за что он воюет и под чьими знаменами он идет.
А может ли быть так, что богословие уводит человека в сторону от богопознания в каких-либо случаях?
Я думаю, что подлинное богословие никогда никого никуда не уведет. Чистое, основанное на предании, на святых отцах, богомудрствование – это вещь очень добрая. А лжебогословие, которое можно было бы назвать таким простым словом «умничанье» о богословских вещах, оно всегда идет не от Бога, оно отправной точкой имеет не Бога, а человека. Самого того, кто изрекает тот или иной лжедогмат или отдельную богословскую точку зрения, которая впоследствии поддержки церкви не получает. Идея может показаться очень привлекательной и вроде бы даже такой доброй, задумкой о человеческой душе, но отводит от слов Христа. И тогда это не богословие, и тогда это ложная дорожка. Это путь в раскол, это путь в секту, это в конечном итоге путь к дроблению церкви. Очень много умных людей не преодолело искушение считать свой собственный яркий интеллект выражением общего мнения церкви и представлять свою частную позицию как общецерковную. И эти люди начали становиться сначала чуть более уверенными в собственной правоте, чем следовало бы, а затем переставали слышать волны голоса Христова. А вот этот камертон, который у них имелся, который был настроен на Христа, он ослабевал. И в конечном итоге это все оставалось оригинальными, яркими, но абсолютно светскими, не церковными идеями, как красивая шкатулка лакированная, в которой ничего не лежит.
А что является такой лакмусовой бумажкой, по которой можно определить, истинное это богословие или искаженное?
Ну вот один человек правильно сказал, что когда он говорит слова символа веры, верую во единого Бога Отца Вседержителя, он абсолютно уверен, что говорит правильно. Когда он высказывает какие-либо иные точки зрения, можно допустить, что он не прав, и все эти точки зрения подлежат осмыслению, рассмотрению, подлежат даже критике с точки зрения церковного опыта. Таким образом, верно в глазах православного христианина то, что отвечает Слову и Духу Евангелия, и что в опыте Церкви укоренилось в Священном Предании. То, что Церковь столетиями своего существования приняла, не отбросила и использует в своей повседневной жизни. Ну вот смотрите, даже бесспорно святые люди иногда совершали не то чтобы ошибки, но нечто, что не входило в опыт Церкви, не было ей принято. Есть термин рецепция, принятие. Вот, например, Поместный собор Русской Церкви 17-18 года, в составе которого, как выяснилось, было очень много людей, которым предстояло в годы революции и позже погибнуть за Церковь, которые бесстрашно отдали свою жизнь за нее. Вот этот Поместный собор рассматривал вопрос о переходе на новый стиль. И о том, что праздновать, например, Рождество 25 декабря. И в самой по себе этой мысли не было ничего зазорного. И даже были какие-то решения приняты о том, что такое празднование может проходить. Но опыт Церкви это не принял. Хотя многие члены собора выступали за то, чтобы так случилось. Так не случилось. Это было отодвинуто, отброшено, потому что противоречило внутреннему чутью Церкви. Вот это внутреннее чувство, это внутренняя интуиция и составляет основу Священного Предания, когда что-то берется и вносится в церковную ограду и становится частью нашей жизни, а что-то нет.
У нас звонок. Звонок из Тульской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я из Белорусска, Александра. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте,
добрый вечер.
С рождественским поклоном. У меня вопрос первый такой будет. Акафисты, апостолы, Евангелие может читать только вслух или можно про себя, потому что в семье не получается всегда вслух.
Вы задайте сразу и второй вопрос.
И второй вопрос. А разве все-таки пост можно читать Акафисты?
Я должен признаться, мне вот такие вопросы огорчительны. Их очень много, и они как раз вот являются иллюстрацией того, почему мы должны с вами больше интересоваться богословием. Можно ли рождественским постом дышать? Или лучше этого не делать и дождаться празднования? Если я не знаю, что значит читать Акафист. Я знаю, что такое молиться словами Акафиста. Вот если Акафист вам помогает молиться, то его, естественно, можно читать в любое время. Устав Церкви запрещает, конечно, чтение Акафистов Великим Постом, они обычно не приняты. Великим Постом совершается только, и это довольно поздняя практика, акафистное чтение пассий, страданий Христовых. Но вы же будете их читать не в храме, а дома. И если они вас настраивают на молитвенный лад, то да, конечно, но огорчительный порядок, в котором вы назвали эти чтения. Акафисты, апостол, Евангелие. Ну, так, по мере убывания. Евангелие – главная наша книга. Люди знают, очень часто люди знают акафисты какие-нибудь наизусть и по памяти. А спросишь о такой-то евангельской, спросишь о такой-то евангельской притче – я не помню ее, будет ответ. И вот, ну, воскресное чтение еще как-никак мы так припоминаем, потому что по воскресеньям большинство людей бывает в церкви. Но в церкви Евангелие читается каждый день, если речь не идет о Великом Посту. И вот эти чтения, которые который выносится церковью в богослужебный круг не воскресных дней, известно уже много меньше, и это очень обидно. Надо читать, конечно, Писание. Люди раньше как-то старались по главе в день хотя бы прочесть. Сейчас есть масса возможностей. Не успеваете прочесть, но прослушайте, наденьте наушник. Миллион способов не пропустить евангельское чтение. Это нельзя терять.
Раз уж речь зашла о чтении Евангелия, расскажите, пожалуйста, о книге, которую вы написали, посвященную евангельским чтениям. «Воскресение Христово».
Хорошо. Вот я принес в эфир эту книгу. Вот она называется «Воскресение Христово видевше. Беседы на воскресные евангельские чтения. 2017».
Книга возникла, необходимость?
Книга возникла вот таким вот образом, что здесь приведены воскресные евангельские чтения, расположенные по воскресеньям следующего года, 17-го, и комментарии к ним, потому что нередко так бывает, что чтение человек может услышать плохо, в храме бывает просто плохая акустика, или... Так тоже, к сожалению, случается. Невнимательно. Или тихо прочли. Или еще как-то. А я совершенно убежден, что к службам надо готовиться. И первая подготовка мирянина к службе, помимо, естественно, подготовки к причастию, в том случае, если человек намеревается причащаться и исповеди, если он намеревается исповедоваться, это чтение Евангелия. Того Евангелия, который будет читаться на службе. Его нужно прочитать, его нужно обдумать. Потому что это та главная нота, которая задаст тон всей службе. Это то, что хочет сказать Христос в этот день, воскресный, например. И вот здесь собраны мои попытки прокомментировать воскресные евангельские чтения в круге всего года именно в расчете на то, что человек возьмет в руки книгу дома, сам или с близкими, прочтет этот евангельский отрывок и, может быть, захочет познакомиться с комментарием, с толкованием. И тогда эти комментарии очень краткие. И тогда, может быть, какие-то собственные мысли возникнут, согласие или несогласие. И ты придешь на службу уже подготовленный. Вот книга вышла в издательстве «Никея». В Москве была ее презентация в Центральном доме литератора. И здесь на телеканале «Союз» можно было увидеть репортаж об этой презентации. И в ближайшее время, послезавтра, 1 декабря в Санкт-Петербурге будет презентация в 7 часов вечера в книжном магазине «Буквоед», Лиговский проспект 10. И будет еще одна презентация в Москве, в «Библиоглобусе» на Мясницкой улице 17 декабря в 3 часа дня. Я всех приглашаю поразмышлять над тем, какое место в нашей жизни занимает чтение Евангелия, и над тем, как нам готовиться к участию в богослужении более точно, более глубоко и содержательно.
«Библиоглобусе» по какому адресу?
«Библиоглобус» находится на улице Мясницкой, в самом ее начале. Да, это 17 декабря в 3 часа дня.
У нас еще один звонок. Звонок из города Петушки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я из города Петушки, знаменитого. Меня зовут Людмила, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Ага, я там. У меня такой вопрос. Вот в Евангелии... Да, в Евангелии такой есть эпизод, когда богатый юноша спрашивает Господа, как, кто может спастись, когда перечисляется, что он с детства все соблюдает, все заповеди и так далее. И Господь отвечает, что невозможно человеку, возможно Богу. Как-то расплывчатый ответ мне не очень понятный. Пожалуйста, объясните, что это значит.
Спасибо. Но я, во-первых, призвал бы к тому, чтобы уж спасителя-то хоть не критиковать, поругали недостаточно ясно выразившегося автора. А ответ не расплывчатый, ответ совершенно ясный. А у каждого из нас существует то или иное заблуждение, грех, слабость, страсть. Мы с многими из них не можем самостоятельно справиться. И требуется помощь и Божье вмешательство. Вот эта помощь и Божье вмешательство мы называем благодатью. Когда Христос дает помощь свыше наших собственных сил. Мы свою часть, как мне кажется, домашнего задания выполнили, но пока этого очень мало. И Христос кладет свою руку на ту чашу весов, от которой зависит, будешь ты с Богом или нет. И неожиданно все то, что казалось тебе непреодолимым, тяжким, немыслимым, мучающим, оказывается никчемным и легко устраним. И ты входишь, каждый из нас может, и старается это делать на самом деле. Ты входишь в число учеников Христовых, а он тебе говорит, дай Бог, чтобы каждому нам так было сказано, «Раби добрый и верный, войди в радость Господа своего». То, что не может преодолеть своими усилиями человек, он может сделать с Богом. Невозможное человеку, возможно, Богу. И об этом говорится и в связи с теми несовершенствами, которые Христу о каждом из нас известны. Вспомним, как он призывает одного из своих учеников. Тот сомневается в Христе, не знает, правду ли говорит этот человек. Он говорит, еще когда ты был под смоковницей, я тебя видел. Он говорит о каком-то очень сокрытом эпизоде, никто не знает. А тот, к кому это было обращено, понимал. Под смоковницей было нечто очень важное, что он хотел от всех других утаить. От Христа осталось неутаенным, хотя Христос там физически не присутствовал. Это не пророк. Это не предсказатель, это не фокусник, это милующий Бог, это Христос Нового Завета.
Ваша книга «Отец Александр» помогает людям более внимательно и глубоко отнестись к тексту Евангелия. Давайте, может быть, на примере сегодняшнего евангельского чтения попробуем как бы более внимательно прочитать Евангелие и какие-то, может быть, от поверхностного взгляда сокрытые смыслы раскрыть.
Давайте попробуем. Вот Евангелие сегодняшнего дня – это Евангелие от Луки, 14 глава. Очень пререкаемый текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и жизни самой своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не может окончить». Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Так Спаситель сначала требует. И нам это, как заноза, этот текст евангельский. Отказаться от отца, от братьев, от семьи, от близких и, в конце концов, от самого себя – мы понимаем это требование как абсолютно неисполнимое. Мы в обыденном-то смысле очень трудно отказываемся от своего, но отказываемся ли мы от своих вещей?
С трудом
или по принуждению? Или в расчете на то, что нам придет что-то еще лучшее? Отказываемся ли мы от той траты времени, которая нам нравится? Ну, ясно, когда мы работаем, мы тратим время таким образом, как подразумевает эта работа. Ну, в свободное свое время мы тратим именно так, как мы в основном хотим. А какие-то обязанности для нас, ну, порой повинностью кажутся, тяготой такой. А здесь говорят не только от этого всего отказаться, да еще и от самого себя отказаться. Причем говорится совершенно без обиняков. Что значит отказаться? Враги христианства не раз этот текст цитировали. Он не специально сегодня нам выпал для того, чтобы мы о нем поговорили, но просто вот так получилось. Все время говорили, вот смотрите, кровожадный ваш Бог разрушает все связи человека и человека. Ему безразлично, что в домах у людей, что в их сердцах. А это неправда. И если мы внимательнее к этому евангельскому тексту присмотримся, мы увидим, что Христос не требует, чтобы брата выгнали из дома, с матерью разругались, отца прокляли, чтобы всему в твоей голове нашлось свое место. И это место не низкое. Для нас ценности дружбы, семьи, родины, они традиционно очень значительны. Но Спаситель говорит, ты должен нечто сделать ради меня. Что это означает? Все поставить на свои места. И вот поставить на свои места означает Бога видеть в центре. А тогда и отец, и мать, и близкие, и родина найдут свое место. Они будут очень-очень важны, но они будут после Бога. Если ты окажешься в состоянии это сделать, то ты уже отчасти отрешился от самого себя. Потому что эгоизм тебе говорит наоборот. Себя ставь в самый центр. И вот образ строителя. Какой строитель? Спаситель этим самым говорит, не берись, если ты не будешь готов дойти в этом строительстве до конца. Какой строитель будет строить башню, не рассчитав сначала расходы и все требуемое, чтобы потом люди не сказали, вот он взялся и не доделал. Вот образ, предлагаемый Христом. Будьте с самого начала осведомлены, знайте, к чему я вас зову. Потому что иначе может произойти то, о чем говорится в конце этого отрывка. Соль – это дело хорошее, но если она пропадает, куда она годится? Даже в навоз и в землю ее не бросают, а просто вышвыривают вон. И значит, если ты человек, который христианством увлекаешься из моды, из подражания, из желания кому-то понравиться, из карьеры, то ничего из этого не выйдет. Ты превратишься в пропавшую соль. А и в Боге в этом случае не увидишь друга.
Первые ученики Христа, по какому принципу их выбирал Спаситель? И какие качества их отличают?
Мне кажется, тут, во-первых, у Спасителя большого выбора не было. И это люди, которые были самыми простыми, некнижными, из глубинки, рыбаки по преимуществу, как мы знаем. Но люди искренние. Мне кажется, Спасителю крайне важна была искренность и решимость, готовность услышать то, что он проповедует, потому что его учение многим казалось странным, безумным, иногда совершенно несвоевременным, абсолютно в чьих-то ушах звучало как совершенно дикое, да еще и непонятно, кто он такой, а называет себя Божьим Сыном, откуда он приходит, какого он происхождения. Эти вопросы занимали умы людей, которые, в общем, разбирались в ветхозаветных представлениях о том, откуда происходят пророки. А предельно максималистические требования. Уж не ошибка ли это, не секта ли все это? Ведь опасение, что, дело, что речь идет лишь о какой-то схизматической группке, не преодолели даже и чудотворение Христовы, и в зажиточных районах, таких как Гадарины, и уходить просят, может быть, мы сегодня коснемся этой темы, Спасителя просят уходить. Ему были нужны люди, готовые его слышать не только умом, но сердцем, которые бы почувствовали в его словах правду и силу. Он говорил, как власть имущий. Что это значит? Как начальник? Понтий Пилат был начальником. Но Понтий Пилат говорил ли с силой? Нет. С силой говорил Христос. И власть, которую он имел, была не от мира сего. Он говорил, и сила эта от правды происходила. Они, люди далекие, такие, в общем, достаточно темные, почувствовали нечто совершенно пронзительно искреннее в его словах. И, послушавшись вот этого мгновенно стукнувшего в их сердце импульса, пошли за Христом. Отбегали от него, изменяли, ошибались, падали, но вставали.
Первые ученики не были интеллектуалами, богословами.
Не в малейшей степени.
То есть искренность и решимость стоит выше богословия.
А я не стал бы ставить это на одну доску. Искренность и решимость была основой их способности воспринять учение Христа. Искренность и решимость была фундаментом их богословия. Вот. На эту искренность и решимость учение Христово легло как
на почву,
как на готовую совершенно почву. И любой богослов, если он правда думает о Христе, если он не занимается написанием какой-то магистерской диссертации, которой суждено сгинуть в библиотеке, ее никто не прочтет, кроме научного руководителя в лучшем случае, это человек, который не боится задавать Богу, себе и людям вопросы, которые могут показаться излишне резкими или странными, но он хочет это знать о Боге. Ему важно это, и он хочет от Бога услышать об этом ответ. И его поиск – это всегда некий подвиг. Подвиг искренности, подвиг бесстрашия. Это не, богословие не является в этом смысле научной дисциплиной. Научная дисциплина у нас часто ассоциируется с кабинетным сидением и с чем-то очень безопасным. Богословие – это небезопасная дисциплина. На Ближнем Востоке за это казнят, как и вообще за исповедание христианства, как мы с вами понимаем. Богослов может запутаться. Ведь и ученики, простые ученики, в присутствии Спасителя путались и терялись. Он им говорил о тайнах Царствия Божия, а они рассуждали: «Господи, когда все случится, кто сядет справа, а кто сядет слева?» Такие обычные наши вопросы старшинства, председательства, их тоже очень занимали. И он постепенно через свое учение, через свой пример им показывает, что подлинная вера, она от Бога Отца, она с неба, и она абсолютно открыта и пронзительна.
На вопрос учеников, кто будет первым в Царстве Небесном, Христос ответил: «Будьте как дети». Расскажите, пожалуйста, об этом отрывке подробнее.
Мне вот кажется, мне кажется, что разговор о детях, тоже у нас много достаточно заблуждений вокруг этого сюжета. Многие взрослые христиане буквально трактуют слова Спасителя «будьте как дети» и начинают так довольно комично детям подражать.
Впадать в детство.
Сюсюкать, вести себя не по возрасту. Но много чего, каких-то придумок таких здесь есть. А вправду-то говоря, чего хотел Христос, когда говорил «будьте как дети»? Он хотел готовности непосредственного отклика. Ребенок не размышляет очень долго. Вот он что-то услышал или увидел, его реакция, как правило, незамедлительная. «Я не верю», «я верю», «я согласен», «это плохой», «это хороший», «мне больно», «мне нравится». Его ребенок еще не научился
лукавить,
заматывать в обман свои первые реакции. Он не размышляет, а что сейчас скажет ребенок такого-то, а как ко мне отнесутся там-то. Он реагирует незамедлительно. И вот эта простота, не дурная простота, прямодушие, а простота непосредственного, живого, человеческого, незамутненного отклика для Христа очень, очень важна. Он ведь, он и кровоточивую, которая прикоснулась в толпе к нему, исцеляет, хотя, по-видимому, она, ее вера-то возникла не в тот момент, когда она к ризе его прикоснулась, а в тот момент, когда он сказал, я силу чувствую от меня исходящую, потому что тут она к нему пришла как к еще одной, как к еще одному колдуну, как к еще одному человеку, который может помочь, а может не помочь. Это такое уже была попытка отчаяния. А когда он говорит в этой толпе, где все его теснят, я почувствовал силу, кто ко мне прикоснулся, для нее стало ясно, что это не популярный врач, не пророк даже. Это тот, кто видит ее и ее жизнь. И вот тогда он, когда вот этот взгляд на Бога ее совершился, когда они друг другу в глаза посмотрели, он смог ей сказать, вера твоя тебя спасла. Вот в этот момент она возникла. Вот в этот момент она была совершенно детской, потому что она от изумления поднимает глаза на Христа и видит в нем не пророка и не проповедника, а Бога наших отцов.
У нас еще один звонок, отец Александр. Звонок из Казани. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Звонок из Казани. Такой вопрос. Не меняется ли мне во грех чтение сидя Евангелия? Например, вечером перед сном, потому что иногда бывает как самооправдание, а иногда чувствую, что тебе тяжело, но все равно хочется эту святую вещь почитать, как бы для себя в изумлении и просить Бога, чтобы постараться жить по Евангелию. Вот такой вопрос.
Спасибо. Ну, Феофану Затворнику, кажется, приписывают известную фразу, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. И я думаю, этим можно было бы и ограничить ответ на вопрос. Но я еще хотел бы сказать нечто. Почему мы все время так всего боимся? Хорошо или нехорошо читать Евангелие сидя? Да мне кажется, хорошо его читать всяко. Лежа, сидя, стоя, как угодно. Можно слушать Евангелие, можно все что угодно. Можно как угодно приобщаться к евангельскому слову, лишь бы это происходило. Мы живем в какой-то такой невротической фобии сделать что-нибудь не так. Ну хорошо, а что будет? Ну давайте следующий вопрос. А что будет дальше, если вы вдруг сделаете что-нибудь не так. Ну, например, от усталости будете читать Евангелие сидя. Что случится? Один такой давно умерший человек, священнослужитель, он так острыми примерами обычно и такими насмешливыми сопровождал свои поучения. Он говорит, а что ты боишься? Ты боишься, что Бог придет и ушко тебе отрежет? Чего ты опасаешься? Лучше по-любому с Евангелием, чем как-нибудь без Евангелия. Здоровые мужики приходят и говорят, вот, дайте послабление на пост. Очень много работы. Какая у вас работа? Офисная работа. Ну, какое послабление? В чем оно должно состоять? Вот читаю правило Серафима Саровского. Какое правило Серафима Саровского? Оно было дано для земледельцев, которые с утра до ночи в поле летом и весной. У них настолько тяжелый физический труд, что они ничего просто успевать не могут, да еще и неграмотные. Ну, в какой мере это правило Серафима Саровского, например, может быть применимо к работникам офисных центров? Ни в какой. Не надо играть здесь ни во что. Не надо бояться. Не надо все время чего-то опасаться. Мы так никогда не успеем прийти ко Христу, потому что мы все время будем... Вот здесь нас сейчас остановят. Вот тут надо к Христу идти любой ценой. Даже, может быть, ценой каких-то ошибок. Христос, увидев твою искренность, поправит эти ошибки. Найдется и какой-то мудрый духовный руководитель, который поддержит.
Отец Александр, вы уже сегодня сказали, что не все люди на страницах Евангелия принимали Христа. Например, отрывок из Евангелия, когда Христос изгоняет бесов и пускает их в стадо свиней. И после этого люди, увидевшие это чудо, просят Христа отойти от их пределов. Почему люди не принимают Христа, не принимают Евангелие?
Ну, мне кажется, вот по сравнению с Гадарином очень мало что изменилось. Спектр причин, по которым жители этого города попросили Христа уйти, тот же самый, что и сейчас. Кто-то хотел, чтобы Христос ушел из чисто экономических соображений. Бесы в стадо свиное вошли, свиньи бросились в воду, изгибло стадо. А кто восполнит нам? А что со свиньями? Это надо новое стадо. И вот он ходит здесь, и все время что-то происходит. Зачем? И это вторая причина. Устраивает спокойное, комфортное, безмятежное существование. Оно вакуумное совершенно, потому что в нем нет правды. В нем рутина изо дня в день одно и то же, но предсказуемое. Сегодня мы делаем то-то, завтра то-то, послезавтра то-то. Кстати, так ведут себя и многие христиане. Мы сегодня то-то, в воскресенье в храм. Вернувшись после храма, мы даем взбучку домашним. После этого злобно проверяем уроки у детей. И начинается очередной цикл. Работа, дом, дом, работа. Это, естественно, не у всех, но это очень у нас распространено. Это та же причина, по которой Христа выгоняют. Формально он внутри нашего дома. Мы крестим еду, может быть, читаем молитву. Мы ходим в храм. Иногда даже исповедуемся и причащаемся. Но не чувствуем перемены. Почему? Чаще всего, потому что мы ее не ищем. Мы боимся перемены. Перемена заставит нас подтянуться, увидеть, что у нас обрюзглый живот духовный, что мы такие уже присыщенные, что мы целиком сосредоточились на проблемах. Мало платят, кто-то болеет, кто-то пьет. И мы все время в этом круге. Из него не будет выхода, если в центр нашей жизни Христа не поставить, сказать: «Господи, Ты же знаешь о всех моих проблемах. Ты все это знаешь. Но я верю в то, что Ты меня способен вывести, помочь там, где это в Твоей воле избавить меня от непрерывного ощущения давящей пустоты. И вот если с этим ко Христу обратиться, то тогда не будет ситуации города Гадарина, когда он вынужден был уйти из него и перейти Иордан и вернуться к себе. Тогда и огромная часть наших проблем, она как шелуха спадет, потому что эти проблемы чаще всего в большом количестве случаев нами надуманы.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Хочу спросить, планируете ли вы еще написать какие-либо книги?
В ближайшее время в том же издательстве «Никея» выйдет книга, которая называется «Весна надежды нашей». Это книга о великом посту. В ней будет разговор о воскресных евангелиях, относящихся к великопостным чтениям, о литургии прежде священных даров, о соборовании и говении, об исповеди Великим постом, о таких особенностях службы Великого поста, как Великий покаянный канон Андрея Крицкого, суббота Акафиста. И богослужебные тексты будут приведены, комментарии к ним евангельские. Это выйдет уже в этом году. Вот то, что, наверное, в самое близкое время можно увидеть будет.
И давайте еще раз напомним нашим телезрителям, когда будет представление книжки в Петербурге и в Москве.
В ближайшее время, 1 декабря в четверг, 1 декабря в четверг в Санкт-Петербурге в книжном магазине «Буквоед» совместно с профессором Московской духовной академии Алексеем Константиновичем Светозарским, заведующим кафедрой церковной истории, «Буквоед» на Лиговском проспекте 10, недалеко от метро «Площадь Восстания». И 17 декабря в Москве в книжном магазине «Библиоглобус» на Мясницкой. Это суббота, 3 часа дня. Всех милости прошу и заранее благодарю за возможный интерес.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, евангельский свет пусть нас не оставляет, и там, где мы можем с вами оказаться мудрее и готовы к этому, пусть он произведет над нами это действие. Всего доброго.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, город Москва, протоиерей Александр Абрамов. Всего вам доброго и до новых встреч.